好的。У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Россия пережила очередной юбилей великого писателя. За последние годы это, пожалуй, третий по размаху празднования. До этого были Пушкин и Гоголь, на этот раз в государственном масштабе отмечался Чехов. Известный режиссер Питер Штайн по этому поводу заметил, что самому Чехову, как человеку скромному, было бы странно присутствовать на собственных юбилейных торжествах, он бы смеялся над ними. Но Чехова нет, это праздник для живых, поэтому мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы лично пережили 150-летие Антона Чехова? Не отвратили ли вас от него случившиеся торжества, а может быть, напротив, вернули к его творчеству? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046 и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Гость нашей сегодняшней программы – обозреватель газеты «Московский комсомолец», автор книги о театре «Нежная душа» Александр Минкин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Так приятно представить вас уже наконец-то автором такой книги о театре. Никаких Путиных, никаких Медведевых.
Нет,
только театр, только Чехов.
Знаете, я ее делал вот просто, чтобы люди получали удовольствие. И я знаю, что так и вышло, в общем-то.
Вот это единственный, наверное, в стране журналист Александр Минкин, а может быть и в мире, который совмещает две профессии политического и театрального обозревателя. Вы аналоги знаете себе, своей персоне в этом смысле, специализации?
Я об этом не думал, но я не... Нельзя сказать, чтобы я совмещал профессию обозревателя.
Конечно,
я о театре пишу достаточно редко.
Но пишите, продолжайте. Вот особенно сейчас как-то вот возродились
и сейчас,
ваши...
И сейчас вот я ехал сюда к вам и занимался именно этим. Я писал об одном из спектаклей, который увидел на днях. Это такой шедевр фантастической красоты.
Вы написали о шедевре «Маскарад», насколько я помню.
Вот,
еще
нет,
один?
Нет, я писал про «Три мушкетера». А про «Маскарад» вот сейчас. Вот сейчас? Я сейчас вожусь с этим «Маскарадом».
А я уже хотел... Боже мой, я тоже думаю, надо бежать. Минкин написал о «Маскараде», значит, мне приснилось, что вы пишете о «Маскараде».
Может, я вам сказал, когда мы по телефону говорили. Ну, не важно.
В общем,
короче говоря,
история.
Это шедевр красоты.
Да, это чудесная история. И мы... Я уже назвала вам телефоны, по которым можно нам писать... И вот я хотела бы, Александр, вас спросить, не перекормили ли общество с Чеховым, как это когда-то безусловно произошло во время празднования 200-летнего юбилея Пушкина, когда он лез, конечно, уже из всех окон, и когда мы видели в межпрограммном пространстве замечательную работу замечательного режиссера, но тем не менее, когда вся страна читала Евгения Онегина, вы помните, по кусочкам,
кстати,
все это
плохо
было.
Читали, плохо читали.
Ну, значит, это может быть не так важно, хорошо или плохо, но было очень много Пушкина. Не слишком ли много теперь Чехова?
Значит, я об этом, честно, ничего не знаю, потому что, видимо, юбилей происходит у людей, которые смотрят телевизор. В основном он там, видимо, происходит. Потому что на улицах ничего такого, никаких шествий по этому поводу я не замечал. А второе. Юбилей вы немножко заблуждаетесь. Как сказать, у нас дата состоялась, но юбилей этот будет весь год, все лето, будет идти Чеховский театральный фестиваль,
но
спектакли будут... Нет,
фестиваль.
Сейчас много поставили, специально к юбилею поставили спектакли по Чехову много, и они будут идти, поэтому весь этот год будет юбилейный, чеховский, это не кончилось визитом кого-то куда-то. Не хочу даже отвлекаться. Так вот, когда наступает какая-то дата, к писателю великому, классическому привлекается повышенное внимание. Чем оно заполняется, это время? Вопрос другой. Есть очень удачные спектакли. Вот в том же театре Вахтангова сейчас вот осенью была премьера «Дяди Вани». Это тоже фантастической силы спектакль. Невероятный. Просто вот... Нельзя поверить глазам. Шекспировский совершенно спектакль. Рядом со мной, когда я второй раз пошел на «Дядю Ваню» в Вахтанговский театр, оказался рядом со мной Радзинский Эдвард. Он драматург, успешный. И вот мы выходим, и он идет рядом и стонет. Какая пьеса!
Какая
понимаете,
пьеса?
Да? Он же пьесу эту знает, значит, ему что-то в театре на сцене открыли. И он выходит со стоном восхищения и зависти. Какая пьеса!
А там оправдано эти 3 часа, вы считаете?
Фантастически, полностью. Жалко, что кончается. Угу. Таких спектаклей, кстати, мало. Когда вот еще бы немножко.
Прочитаю мнение Сергея Соловьева, режиссера, который он высказал вот на этой неделе в еженедельнике «Итоги». «В дни юбилея имя Чехова слышится почти беспрерывно. Кого-то это даже, может быть, раздражает, но по мне Чехова много не бывает. Я все-таки очень его люблю, с годами даже больше. Раздражает, наверное, то, что в потоке дежурных словопрений слишком мало достойных его суждений и упоминаний. Достойных его суждений и упоминаний. Как обычно, много около чеховской водевильной и светской болтовни. Впрочем, не думаю, — говорит он, — что неизбежно возникающая юбилейная праздничная галиматья как-то Чехову повредит. Чем его только за все эти годы не морили, и ДУСТом пробовали, и всесоюзной славой, и 25 сценическими чайками в Москве одновременно. Чехов отлично переносит, ну, дочитаю, дальше скажете.
Одна из них была Соловьевская, ужасная, какая-то.
Чехов отлично переносит полномерное измывательство над своим литературным наследием. Чехов очень сильный, он сам кого хочешь убьет.
Значит, я хотел бы сказать, я не сторонник того, чтобы прислушиваться к словам режиссера, который чрезвычайно неудачно, просто катастрофически провалил «Чайку», и лучше ему про Чехова не выступать.
И теперь памятником этому провалу служит ваша книга «Нежная душа», потому что там он зафиксирован, рецензия эта ваша разгромная опубликована в книге
Спектакль был провальный и при этом очень смешной, просто очень смешной. Это был классический спектакль, когда киношный режиссер, то есть привыкший ставить фильмы, киношный режиссер, пытается что-то сделать в театре. И Тарковский провалился в «Ленкоме» с «Гамлетом». И пусть меня извинят Панфилову, Глебу плохо «Гамлет» удался в том же «Ленкоме». И Андрон Михалков-Кончаловский провалил «Чайку». Значит, книжка у меня положительная. В ней всего 2 или 3 отрицательных примера. На всю книжку 2 или 3 – это немного. А 95% этой книжки абсолютно положительные. Более того, скажу, писать про удачи очень трудно. Ругать ничего не стоит. Провальную постановку обругает и студент. Это не вышло, то не вышло, это глупо, это плоско. Похвалить очень сложно. Я где-то читал, что в Сорбонне критикам для диплома предлагается взять удачный спектакль, чтобы начинающий вот этот вот журналист театральный похвалил умно. Это очень трудно.
Интересно, если ему вдруг он не понравится?
Нет. Он должен найти спектакль, который нравится, и похвалить его умно. Потому что если... Вот с этим маскарадом, с которого у нас началось... фантастической красоты. И вот что я буду писать. Вот 500 раз я напишу на бумаге «фантастическая красота» и поставлю 500 восклицательных знаков. И чего?
Где же я могла все-таки ваш этот великолепный отзыв уже слышать?
Ничего не получается.
Не приснился же мне никак.
У меня были случаи, очень интересные в этом плане. Это вот как для профессионалов интересные. Вот я видел шедевр, предположим, Ричард III в постановке «Сторо». Абсолютный шедевр. Москва ломилась... Конная милиция у входа в Малый театр. Конная милиция в натуре. Я вышел оттуда, понимая, что надо тут же, немедленно, завтра идти снова, и что никогда я не буду о нем писать, потому что невозможно. Потому что начнешь расковыривать, только испортишь. Вот это вот впечатление, да? Представьте себе, увидели, кто вам нравится? Молодая Брижит Бардо, предположим, да? Красотка. Начни ее вскрывать.
Не надо. Мы продолжим сразу после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00 и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Говорим о том, как общество сумело пережить 150-летний юбилей Антона Чехова. Не перекормили ли вас этим писателем? Александр Минкин телевизор не смотрит.
Я скажу, что мне рассказали за то.
Да, я тоже
кое-что
видела.
Про телевизионную одну программу. Значит, есть проблема. Вот есть такая проблема. Она общая, она не чеховская. Вот есть писатель и его книги. Или есть поэт и его стихи, все равно, художник и его картины. а есть его частная жизнь. И вот есть такие специалисты, которые берут великого знаменитого и начинают делать его биографии, выясняют, с кем он жил, на каком боку спал, что ел, как желудок. Да? И вот есть биография Чехова, написанная англичанином, его фамилия Рейфилд. Угу. Она стала чрезвычайно известна, популярна. Ее пропагандируют в газетах с этим Рейфилдом. Интервью непрерывное.
Да, передо мной лежит интервью из журнала, да? «Коммерсант власть».
Ну,
да.
Вот, значит, он стал главным по Чехову. На самом деле, это Малахов такой. Угу. Понимаете, это Малахов, который в творчестве Чехова, на мой взгляд, понимает мало, но зато точно знает, какого числа, в котором часу, в Славянском базаре, с кем он остался наедине в номере. С Ликой или Мизиновой, с другой или какой-нибудь, и кто еще там был, и когда, почему. Это просто ужас.
Он придумывает?
Нет.
Или все-таки он собирает?
Он,
все это
он взял письма Чехова. Письма к Чехову, и наковырял из них вот то, что я вам говорил. Это совершенные «пусть говорят». Угу. Вот, его, вот эта вот биография, которой восхищаются вполне себе знаменитые люди и культуры. Олег Табаков, например, сказал, что «ну, замечательная книжка, она должна быть в каждой школе». Да, значит, представьте себе, я даже где-то, мне кажется, говорил, что биографию Пушкина попробовал бы написать «Навозный жук». И он бы писал. Вот такого вот числа было замечательное произведение.
Ну, это не
это
совсем жук.
Что-то.
То есть жук, может быть, в каком-то другом смысле
я
слова.
Я вам скажу, что
это
он...
профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд. Все-таки он имеет...
А у нас Лысенко был академик.
Ну,
и что?
Другое дело, что в своем интервью он говорит действительно удивительно смешные вещи. Я прочитаю слушателям. После биографии...
Я не читал.
После биографии...
Вот
я вам
это,
прочитаю.
Вот это я не читал.
Вот это я вам сейчас и прочитаю. Очень смешной момент. После биографии Чехова мой литературный агент сказал: «Вы специалист по драматургам с сексуальными проблемами. Почему бы вам не заняться Стринбергом?» Я начал читать все, что выходило о Стринберге, и скоро понял, что такого неприятного человека я в жизни не встречал. Агенту я сказал, что лучше проведу вечер с Лаврентием Павловичем Берией, он человек более гуманный, чем Стринберг. Так я занялся чекистами.
Значит,
теперь он уже переключился.
Вот это просто здорово. Вот не читал я это интервью в «Коммерсанте власти», но ведь это кто-то же сказал мужику, профессору, пардон, господину профессору, седовласый такой. Он совершенно, конечно, я думаю, что у него проблемы, потому что человек не может же, вот нормальный человек, непрерывно писать о том, знаете, что он, например, отчудил. Это мне рассказали, я не видел. По одному из каналов телевизионных, то ли по культуре, то ли где-то, было вот это интервью. И он там, оказывается, рассказывал, что Книпер Чехова, жена Антона Павловича Чехова, актриса художественного театра, была, оказывается, подсунута ему, подложена Немировичем Данченко, чтобы привязать этого... Знаете что? В книжке этой своей дерьмовой, которой я сейчас делаю рекламу, потому что есть психи, которые, услышав про такую книжку, где написано, с кем Чехов спал, побегут ее и купят. Ну, на здоровье. Значит,
есть Олег Павлович Табаков, который ее рекомендует.
Знаете что, это ведь не от большого ума. Просто показалось, что... Знаете, почему она вызвала сначала такой интерес? Это Чехов не привычный, не школьный учебник, где тихий, интеллигентный и так далее. Это человек достаточно... любивший жизнь во всех ее проявлениях. Угу. Он себе не отказывал в удовольствиях даже в Японии или там на Цейлоне, потому что везде, и в Японии, и на Цейлоне есть симпатичные барышни. Но дело не в этом. Не лезьте вы за кулисы.
Подождите, Александр, нет, теперь...
Сейчас я вам скажу.
Да, все-таки, вы скажите, все-таки. Но потом я вам скажу, вам именно.
Если хотите Высоцкого, вот слушайте его песни. А если вы начинаете копаться, на ком он был женат, и чего он там, какие наркотики принимал, вы дурак. Просто дурак.
Александр, всё. Я вот сейчас возвращаюсь к вашей книге «Нежная душа», в которой вы акцентировали на такой момент в переписке Чехова с Ольгой Книпер о том, что слишком высокий этаж подобрала она для квартиры, слишком тяжело для Чехова,
значит,
бездушная, безжалостная, не любит его. Но ведь это же вы...
послушайте, во-первых, это не главное в этой книге.
Ну, конечно,
это «Нежная душа» все-таки о его пьесе «Вишневый сад». И,
но сюда вы тоже влезли.
Подождите. Так нельзя. Все-таки, если вы смотрите, ну, предположим, не в книжку Минкина, а на картину Рафаэля, то все-таки лицо Мадонны вас больше интересует, чем ее башмачки, не так ли?
Не вы, так вы ли? Вы хотите, чтобы мы исключили какие-то детали из обсуждения вашей книги?
Нет, я просто
но зачем
говорю,
же, что... Если это не важно, зачем вы это писали? Зачем вы это вставляли в книгу, если это не главное?
Это важно там. Будучи выдернуто, это становится по-другому. Если это башмачки на картине занимают там сотую часть внимания, тысячную часть внимания,
а
потому
почему?
Что мы
хорошо,
смотрим...
Хорошо, тогда лицо. Расскажите себе, почему,
расскажу,
да, почему это важно
расскажу.
Там, в книге?
В книге книга «Нежная душа», она состоит из текстов, написанных о пьесах и о некоторых спектаклях. О пьесах, не о постановках «Вишневого сада», а о пьесе «Вишневый сад», где за 100 лет существования, 100 с лишним лет существования пьесы, режиссеры мира не заметили многих важнейших, принципиальнейших вещей. И я горжусь тем, что вот мне это как-то удалось не только вдруг, это совершенно случайно со мной случилось, не только их увидеть, но и написать так, чтобы было интересно.
Но я бы тоже назвала это исследованием, конечно,
это исследование,
безусловно.
Вот, ну ладно, и даже вот я человек в данном случае не скромный, там есть открытие, там есть 2-3 настоящих открытия, пусть литературоведческих, но есть. Когда впервые...
Нет, там есть и фактологические вещи, которые
да.
вы
так вот,
думаете, что открыли, по крайней мере.
Когда мы замечаем в пьесе, в тексте, как Лопахин, молодой, успешный предприниматель, миллионер, купец, отец и дед которого были крепостными, вот с него начинается пьеса, еще не появилась Раневская. Это раннее утро, они ждут приезда. Ну, и Лопахин в разговоре с горничной, с чужой, с Дуняшей, говорит вдруг, что его отец ударил по лицу кулаком, кровь пошла, и вот Раневская умывала его, и она тогда была совсем молодая. И вот он запомнил, как она ему сказала, не плачь, мужичок, для него это важно. Потом, в середине пьесы, Лопахин, купец, опять говорит, отец бил меня, и все палкой. И в третий раз, уже в финале, он опять вспоминает, что битый Ермолай, он про себя в третьем лице говорит, битый малограмотный Ермолай. Теперь я там пишу, и вам сейчас скажу, кто не читал. Чехов – мастер лаконичных рассказов. Он вырос на крошечных рассказах, где каждое слово ценно, потому что место ему отводили в газетах мало. Чтобы три раза сказать одно и то же, случайно этого не может быть. Три раза Лопахин говорит, что его бил отец. Кроме того, никакого отношения, вообще ни малейшего отношения к Вишневому саду, к событиям, к взаимоотношениям его там, это никакого не имеет. Это значит, что горькое, страшное детство Чехова...
Это уже личное.
Прорвалось туда со страшной силой. Я занимаюсь не сбором каких-то подробностей личной жизни, а я смотрю, как это, откуда это в пьесе, а вот это откуда. Вот и становится ясно откуда, потому что Чехов в своих письмах прямо говорит, а его брат вообще пишет, что Антон Павлович прошел эту страшную школу целиком, палочную, издевательскую, его бил отец чуть не каждый день, он засыпал с мыслью, будут ли бить завтра.
Угу.
Это чудовищное детство.
Горестная история с невнимательной
да.
женой тоже
Второе.
Имеет какую-то параллель в пьесе.
Да, знаете, безусловно... Я иду от пьесы, а не копаюсь в личной жизни. Еще раз, 100 раз вынужден это повторить, потому что слишком много копателей в личной жизни.
А
линия такая простая. Посмотрите, в пьесе Чехова ни одной счастливой семьи. Это что-то. У Раневской муж умер от запоя. Любовник в Париже ее обобрал и бросил. Это «Вишневый сад». В «Чайке», сами понимаете, катастрофа полная. От Треплева уходит Нина, от Аркадиной Тригорин уходит к Нине. Там нет счастливых семей. В «Дяде Ване» Елена, жена профессора, несчастна, потому что она молодая, а муж, как это называется, ревматик, и так далее. Не будем сейчас об этом.
Ну, несчастна,
это,
да.
Я имею в виду, что откуда-то же это взялось? Ну, почему на все пьесы Иванов ждет, когда умрет больная старая жена, и уже чуть было не женился на молоденькой, как застрелился? Значит, что-то было, что-то все время давило. На секунду оставим Чехова. У Пушкина, гения всех времен и народов, есть про сестру стихи, и про брата есть, и про няню Арину Родионовну. И ни одной строчки ни про мать, ни про отца. Это когда идешь от творчества, а не ковыряешься в чужих алькованных тайнах. Потому что... А че буду надрываться? Кто как хочет. Кому интересно, значит, пусть идет в поликлинику, ищет эту историю болезни и там ковыряется.
Надежда пишет, что даже не заметила юбилея Чехова, который случился вот на прошлой неделе, праздновали 150 лет. И не надо, говорит, пусть ему всегда будет 42. Ну, ему 44, но хорошо, пусть
ему 44?
Будет... Да.
Знаете что, и я вам скажу, вот я сейчас занимаюсь «Чайкой» уже, наверное, год или больше. Я с «Вишневым садом» мучился... 3 года. Мучился в смысле. Знаете, когда идея возникла, когда вдруг понял, что там на самом деле происходит, я так восхитился этой идеей, что понимал, что надо ее и написать-то хорошо. И это было очень трудно.
Знаете, я вообще хочу сразу предупредить уважаемых слушателей, что если вы решите читать книгу Александра Минкина о театре, вы, конечно, сначала лучше пьесу. Сначала пьесу, потом уже его исследование, для того, чтобы понять, насколько любопытно он размышляет. Но есть там один момент, а потом, после уже вашей книги, еще раз перечитать письма Чехова тоже желательно. У вас есть такой момент, вы пытаетесь установить возраст Раневской, вы пытаетесь его, вы все время говорите...
Все очень просто.
Да. Вы говорите, потому что она очень молодая. А вы знаете, я после вашей книги уже пересмотрела еще раз переписку Чехова, и комиссар Жевского, он пишет, что главная героиня у меня старуха Вишневого сада, когда
это
он начинал писать.
Он начинал.
Да, начинал.
Замысел по дороге меняется. Когда ты пишешь, у тебя эти люди там сами. Помните, как ты знаешь, что сделала моя Татьяна, вышла замуж, пишет кому-то Пушкин в изумлении от поступка своей Татьяны. Татьяна моя, какую штуку удрала моя Татьяна? Она вышла замуж. Так вот, старуха у него была в голове сначала, когда это была умозрительная конструкция, когда он начал писать пьесу, она у него стала совсем не старуха.
Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей, а я расскажу, что сегодня Виталий Портников вечером встречается с Олегом Рыбачуком, бывшим главой секретариата президента Украины, президентом фонда «Суспильность», и, конечно же, они обсуждают, какой будет Украина после Виктора Ющенко.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге следователи рассматривают теракт в качестве основной версии причин сегодняшнего взрыва на железной дороге. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Анатолий Квашнин. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на алюминиевом заводе, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Представители президента Чечни Рамзана Кадырова и «Новой газеты» отказались от мирового соглашения, предложенного Басманным судом Москвы, где продолжается рассмотрение иска Кадырова о защите чести и достоинства. В столице Дагестана, Махачкале, второй день продолжается забастовка водителей маршрутных такси, протестующих против увеличения налога на право работать в городе. На линии вновь не вышли сотни машин. В столице Грузии Тбилиси прошел митинг предпринимателей с требованием отмены закона о новых правилах налогообложения. Иранский оппозиционный лидер Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжать акции протеста, несмотря на репрессии со стороны властей. 11 февраля, в годовщину Исламской революции, оппозиция готовит массовые демонстрации. В Пакистане во время судебного слушания 5 граждан США, которых обвиняют в планировании терактов, пожаловались суду, что их пытали. Адвокат подсудимых заявил, что во время пыток применялся электрошок. Институт «Открытое общество», созданный американским финансистом и филантропом Джорджем Соросом, призвал власти Казахстана освободить правозащитника Евгения Жуфтиса, назвав процесс над ним несправедливым. Мосгорсуд сегодня продолжает слушание по делу майора Дениса Евсюкова, который в прошлом году открыл стрельбу по людям в одном из супермаркетов столицы. Продолжается допрос свидетелей. Во Франции сегодня начинается судебный процесс по делу о катастрофе самолета «Конкорд» в 2000 году.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Говорим о юбилее Антона Павловича Чехова, который праздновался в эти дни. Весь год будет праздноваться, говорит наш гость Александр Минкин, но тем не менее концентрированно эти события происходили на минувшей неделе.
Лучше всего книжки читать и в театр ходить.
И вопрос вам, это мы еще поговорим. Я вообще попрошу дать ваши советы слушателям, инструкцию по руководству, как ходить в театр. Мне кажется, это интересно будет послушать. Да. Телефон прямого эфира в этой части программы включаем, а задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, каким вы нашли юбилей Чехова. 8-800-200-22-12 это номер единый для всех страны. 660-10-46 это пейджер и смс ждем на номер +7 903 743 2801. Я должна сказать, что вот если Александр говорит о том, что он телевизор не смотрит, я кое-что видела, по крайней мере, видела в программе какие-то вещи. Я видела, что я специально не стала смотреть, потому что я, Александр, наконец-то взяла уже билет и пойду живьем смотреть «Даму с собачкой» Камы Гимбаса.
Да, шикарно.
Вот, поэтому я не стала. Но вот шикарно, что показали, уже по телевизору в эти дни показали этот спектакль. Для тех, кто не живет в Москве, подарок.
Это подарок. Только учтите, уважаемые слушатели, как это не горько, но по телевизору спектакли не передаются. Они не передаются по телевизору так же, как вот шашлык не передается по телевизору. Вы можете только видеть,
вы знаете,
но ни запах и ни вкус.
Но при этом...
Не передается. Вот послушайте.
Вот. Я вот что вам хочу сказать. Про свое восприятие другого совершенно торжества. Это празднование юбилея Антона Павловича в Амхате. Вы были там?
Нет.
Так вот, что нам подарило телевидение? Этот вечер, 2 часа, канал «Культура» показывал. Причем в программе было... Я благодарна нашему телевизионному театральному возревателю Марине Тимашевой, которая сначала написала репортаж об этом. И я обратила уже внимание, что был такой вечер, и завидовалась, что Марина там была и видела все это. И вдруг, если бы не ее репортаж, я бы не зафиксировала в программке телевизионной. И тут я фиксирую, радуюсь, смотрю. И знаете, это непрекращающееся счастье. Это 2 часа счастья, слез, вас. Восторга, вот это подарок настоящий. То есть мне кажется, что можно было бы отменить все торжества.
Совершенно
и оставить
правильно.
Один этот вечер.
Вечер – это одна история. Спектакль телевизионный. Ну вот простой пример. Когда-то Васильев чрезвычайно успешно поставил «Взрослая дочь молодого человека». Спектакль имел сумасшедший успех, аншлаг, ломились, и на телевидении решили снять его. Васильев, как человек... перфекционист, как вы говорите. Он сказал, только при условии, если я сам буду снимать. Он их замучил. 6 камер, год они снимали. Ничего, не получается. Значит, по телевизору фильм показать можно. Хотя тоже вы понимаете, что разница между тем, как смотришь в кино... Угу. Причем вовсе речь не идет про аватар какой-нибудь, который нужно стереоскопическое зрение и так далее. Любой фильм... «Белое солнце пустыни» в кино и по телевизору. Рубенс или Рембрандт в музее, на картине или на почтовой марке. Ну вот на почтовой марке не то. Так вот, есть вещи, которые не переводятся на телевизионный экран. Вот театральный спектакль, настоящий, не сериал, вот эту мыльную ерунду, а вот... Это ощущение не передается. То же самое, как у режиссеров кино не получаются спектакли в театре. Они по-другому смотрят, по-другому видят. Когда ты в театре, ты сам решаешь, куда тебе смотреть. А когда тебе спектакль снимают на видеокамеру, оператор решает, куда направить, в какой момент крупный план, ты лишаешься всего. Он тебе показывает лицо актрисы, да. Которая в это время что-то говорит, а ты, может, хотел бы смотреть, как ее слушает другой персонаж, потому что на самом деле, я вам скажу, интереснее смотреть на того, кто слушает, чем на того, кто говорит, потому что у говорящего мы слышим интонации, примерно представляем себе, а вот как принимает
восприятие,
это, да. Самое интересное.
Ну, тогда мы согласимся с тем, я думаю, оба, что это хорошо для тех, кто не имеет никакой, ни малейшей возможности приехать в Москву и пойти в этот театр, это очень хорошо, хотя бы так. И второе, есть спектакли, которые называются коммерческие. Вот есть спектакль 13-й, да, он называется в Амхате. Этот
номер 13.
Номер 13,
комедия, да.
Комедия, билеты, на которые стоит, ну, какое-то нечеловеческое количество денег. Да. И когда однажды под Новый год канал культуры его взял и показал неожиданно, вот это тоже было, конечно, это очень хорошо.
Конечно,
да, что бесплатно
конечно,
подарили $200, считайте вам.
Я скажу, конечно, так, не будем максималистами. Есть спектакли, которые в меньшей степени страдают от передачи по телевизору, есть, которые в большей степени страдают. Это зависит еще и от того, какой спектакль. Вот. Что касается, возвращаясь к «Нежной душе», потому что вы сказали, вот сначала прочтите пьесу. Ну, можно, конечно, сначала
лучше,
пьесу прочесть.
Лучше, конечно, нет, сначала,
а
безусловно.
Я вам скажу историю, которая произошла с этой вот «Снежной душой». Книжка, заметка, неважно как, она уже была практически написана, и тут в Москву приехали, такой случай был, три ректора крупнейших швейцарских университетов. Цюрих, Женева и Лозанна. И с ними министр образования Швейцарии. Они приехали в Москву, потому что они там готовили какую-то программу по поддержке высшего образования в России. И вот мы с ними ужинали. Так случилось. И вот я им там за столом вечером начал рассказывать, вот что такое Вишневый сад и что там на самом-то деле происходит. А переводил на французский мой старый товарищ, он швейцарский журналист, который очень хорошо знает русский язык, замечательно знает. Он мне они улетали на следующий день. Он мне на следующий день вечером звонит и говорит: представляешь, мы выходим в аэропорту Женевы, и они прямо сразу побежали в книжную лавочку и купили себе пьесы Чехова. Каждый.
Да, ну можно и так, можно в обратном порядке, конечно. Но лучше, все равно лучше сначала пьесы, а потом сравнивать свои. Вообще я даже считаю, что в театр лучше ходить сначала, прочитав пьесу. Мне
вот Родзинский, который смотрит, в вахтанговском «Дядю Ваню», который, я уверен, знает «Дядю Ваню» досконально. И 100 раз его он и читал, и видел, и все такое. И он выходит после спектакля со словами: какая пьеса. Это значит, что пьесу-то он знал, но она ему не открывалась. Я знаю еще один случай. Армянский, забыл, как назывался, театр, по-моему, имени Сундукяна, привез в Москву «Кориолан» Шекспира. Эфрос, гениальный, Анатолий Васильевич, выходит из театра, я иду рядом, он говорит: какая пьеса! Смотрите, да?
Да.
Про Шекспира, который 400 лет существует. После этого спектакля он выходит со стоном восторга: какая пьеса! Потому что она ему открылась.
Ольга из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я, извините, слушала не сначала, но кое-что хочу отметить. Я, во-первых, не читала биографию Рейнфилда, но собираюсь ее прочесть, потому что думаю, что он имеет право на свой взгляд. И каждый человек замечает в другом те черты, которые есть у него самого. И интересно в любом случае прочитать биографию, поэтому я считаю, Александрова неправы, его, так сказать, критикую так уж сильно. А чтобы лучше понять характер Чехова, характер вообще любого писателя, письма его изучать просто необходимо. Я, например, полностью открыла для себя Чехова, именно прочитав его письма, и открыла его лучшие стороны из писем. Вот. А что касается Лопахина, то о вашем открытии Лопахина я вам давно уже писала хвалебное письмо когда-то, но вот
да
что сам
вы.
Чехов пишет о Лопахине, что Лопахин – это роль центральная.
Да-да, это
правда, он купец, но порядочный человек во всех смыслах.
Да,
держаться он
да.
должен вполне благопристойно, интеллигентно, не мелко, без фокусов.
Спасибо.
Спасибо.
Да. Хорошо.
Она абсолютно права. И, кстати говоря, это письмо у меня в книжке цитируется, потому что как раз я там и объясняю, почему Чехов хотел, чтобы Станиславский играл Лопахина. Станиславский. Потому что
интеллигентный,
да. красавец с тонкими пальцами. Вот он хотел, чтобы Станиславский. Но не сложилось.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что весь этот вечер замечательно строится на письмах, на переписке Чехова.
Вот эта
письма
дама,
разложены
вот эта дама, которая сейчас позвонила, она ведь очень хорошо сказала. Ее в письмах интересуют его взгляды о театре, о персонажах, о литературе. И судя по тому, как она говорит, вряд ли ее в письмах Чехова главным образом интересуют адюльтеры.
Да, но биографию она тоже прочитает, потому что она, вот что важно, что она очень много всего до этого прочитала, и ей совсем не повредит, и может быть, даже что-то добавит. Это биография, тем более, что вы говорите, что человек не врет.
А Чехов, да, он подыскивает Чехов такие детали. В записных книжках у него есть фраза замечательная. Она прямо адресована вот такого рода биографам. Как же прекрасно уважать человека. Я ничего не хочу знать о писателях, кроме их великих произведений. Он прямо говорит, не хочу знать, как они любили и чего там такое.
Но я должна еще сказать, что если говорить о том, как должен праздноваться юбилей, чтобы вернуть нас к творчеству и чтобы не отвратить, а вернуть к творчеству писателя, то как раз то, как это сделал МХАТ и как это было показано по телевидению, возвращает нас, безусловно, но не представляет себе человек, который не побежит перечитать письма Чехова после того, что мы увидели. Анатолий Сергеевич из Москвы, здравствуйте, говорите. Пожалуйста.
Добрый день. Я вот хочу сказать, что, собственно, я считаю, что Чехов достоин празднования на более высоком уровне, чем даже сейчас происходит. Очень хороший автор. Но у меня вот к Александру Минкину вопрос. Вот по поводу житейских злоключений авторов, я могу сказать только одно. При советской власти, я учился в 50-х годах, у нас представление было о авторах только положительное. Никакие их житейские злоключения в то время нам не преподавали в школе. И вот,
а Пушкина не узнаешь
об этих подробностях, потом я, например, узнал о Некрасове, значит, это было большое потрясение. И когда вы говорите, что не имеет значения, предположим, как автор жил и что делал, так если человек об этом узнает, это у него создается впечатление, или его надувают, или над ним издеваются с точки зрения вот автора к нему.
Угу. Я хочу вам сейчас сказать, что стихи Некрасова прекрасны. Когда вы узнаете о том, что он весь был в бриллиантах и в шампанском, от этого вам, это вам только мешает. Это вас не должно касаться. И я вам скажу, есть пример. Безукоризненный. Вот слава тебе, Господи, не сохранилось данных о том, с кем спал Гомер. Вот нету. Вот Илиада и Одиссея.
И видел ли он того, с кем спал?
Да, и вот, и когда он ослеп. И вот Илиада и Одиссея существуют. Возьмите любой топ-список, и они там будут. Вот Гомер будет в любом списке величайшей литературы всех времен и народов. И ничего вы о нем
вообще
не знаете.
Вы не скажете, тогда,
и слава богу, не узнаете.
Вы считаете, что когда Ольга, наша с вами любимая слушательница, прочитает эту книгу, он что, упадет разве в ее глазах Чехов? Она по-другому, она переоценит его творчество, по-другому посмотрит.
Есть. Ну, слушайте, ну что же это за народ такой? Ну, не лезьте вы под кровати, в трусы, в кастрюльки, в ночные горшки. Ну, не собачье это ваше дело. Ну, оставьте у человека в покое. Пушкин где-то наткнулся, про Байрона кто-то написал, что он и так, и сяк, и, между прочим, умер от дизентерии, да? Ну, зачем вам знать, что он умер
Александр,
от дизентерии?
Но ровно это, судя по тому, что вы написали в книге,
вот
ровно
Пушкин написал,
это делают режиссеры.
Вот,
послушайте,
вот,
Нет, вы послушайте. Я уже долго слушаю.
Вот Пушкин где-то пишет, сейчас забыл где, но это очень знаменитое его высказывание, что толпа пытается гению сказать, он так же подл и так же мерзок, как мы. Он говорит, врете, не так, как вы, иначе.
Александр, вы отказываете вот этому автору в праве вот писать так, а людям читать
нет,
это.
Нет, ничего подобного.
Пусть... Вы сами в своей книге, я ведь вам хочу сказать про вашу книгу, вы написали о режиссерах, которые крайне пошло, безобразно трактуют Чехова. Именно
бывает.
Так, лезут именно туда, куда вы сказали. Вы
бывает.
Прям так и пишете.
Я не мешаю
этому
англичанину писать книжки. И более того, всем нашим радиослушателям я... Не мешаю и, к сожалению, не могу помешать посмотреть
людей, как...
Малахова. Вот не могу помешать посмотреть Малахова.
Или некую постановку Чехова в исполнении некоего режиссера.
Значит,
которую вы оцениваете не менее жестко, чем эту книгу по части пошлости.
Вы знаете, что я не буду сейчас воспроизводить ту сцену в «Чайке», от которой весь театр был шокирован. Это «Чайка» в постановке Андрона Михалкова-Кончаловского. Я помню этот шок, когда люди от стыда опустили глаза. И вот, вот этого достаточно. Он сейчас поставил, кстати, дядю Ваню гораздо лучше, чем Чайку. Хотя, конечно, с вахтанговским дядей Ваней не сравнить, но вполне прилично.
Прилично.
Да, вполне прилично.
Это уже комплимент.
Тоже не сумел избежать своих киношных приемов. Во весь задник гигантского театра экран, не знаю, 20 метров в ширину, где в тот момент, когда стулья меняют на табуретки, нам показывают площадь Маяковского с лексусами, мерседесами. Это так способ нам сказать, что Чехов современный. Современный, слава тебе, Господи.
Сразу два Валерия с нами на связи. Валерий, здравствуйте, уважаемый. Я сейчас просто напомню, что у нас в эфире, а потом вам предоставлю слово. А в эфире у нас Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец», который сегодня скорее выступает все-таки в роли автора книги о театре «Нежная душа». Мы говорим о 150-летии Антона Чехова, как оно празднуется, видите ли вы его, отмечаете, не мешает ли вам воспринимать Чехова, все это, вся эта шумиха вокруг его имени. 8-800-200-22-12, телефон, пейджер 660-1046, смс ждем на номер +7 903 743 2801. Валерий из Москвы, здравствуйте.
Приветствую вас, господа. Во-первых, я должен вас порадовать, главным образом, господина Минкина, тем, что его любимый персонаж, господин Янукович, назвал Чехова великим украинским поэтом.
Дяденька, Янукович не мой персонаж. Я понимаю, что вы шутите, но все-таки
нет,
люди...
Нет, подождите. Так, Валерий, Валерий, на секундочку остановитесь. Я сейчас все расскажу Александру Минкину. Итак, действительно, Янукович, будучи в Крыму, сказал, назвал его... Он сказал так, украинский, запятая, российский поэт... А потом он сказал, украинский писатель поправился. В общем, там была какая-то очень смешная история, которую цитируют с удовольствием сейчас на Украине все газеты. Это чистая правда. Валерий, продолжайте, пожалуйста.
Что же касается того, чтобы лезть в личную жизнь, здесь, конечно, Александр Минкин прав. У нас этим делом действительно злоупотребляют. И ладно бы, если бы это подчеркивало какие-то стороны творчества писателя, объясняя те или иные ходы в его произведениях. А на самом деле это, как правило, по большей степени бессодержательно. Но есть одна особенность в Чехове, которую надо, безусловно, отметить. Бунин в своих воспоминаниях о нем писал о том, что, во-первых, само по себе личность Чехова воспринимается неверно. И он здесь отметил все мемуары, которые появились после смерти Чехова, отметил, что его отмечали как нежного, меланхолического и прочее, прочее. Это, говорит, совершенно не подходит его характеристике. Он был человеком чрезвычайно точным и великим мастером прозы. Что касается его пьес, то Бунин их не переносил по вполне понятной причине. Действительно, многие пьесы Чехова, основные пьесы Чехова, кроме, пожалуй, Иванова, который является, на мой взгляд, лучшей его пьесой, представляют собой нечто вроде учебных пьес. Ой. Сам Чехов, минуточку, сам Чехов говаривал, что он не драматург. Драматурги – это Ибсен, Гауптман и Метерлинк. Так читал сам Чехов. И он совершенно прав. Пьесы Чехова именно потому ставятся во всем мире, что они рассчитаны на людей всеядных. Они бессодержательные.
Все. Валерий, не согласен. Нет сил просто.
Не согласен,
я, Александр, конечно, уважаю ваше мнение. Можете с ним оставаться. И Гамлета ставят во всем мире уже 400 лет. Видимо, тоже потому, что пьеса учебная. Ну, такая плохая пьеса учебная, что везде ставят. Пьесы Чехова гениальны. Проблема в другом. Они не открываются с первого взгляда.
Угу.
Дело в том, что есть пьесы самоигральные. «Царь Федор Иоаннович», Алексей Константинович Толстого. Все на виду, все открыто. Вот царь Федор несчастный, слабовольный, богомольный, святой. И вот рядом с ним черный этот гений Годунов, который рвется к власти, и мальчики у него потом кровавые в глазах, потому что по его приказу убивают Дмитрия. Да? Все на виду. У Чехова совершенно по-другому. Пьесы Чехова такие же, как люди. Мы не ходим по улице, рассказывая про свои коварные замыслы. Потому что у Шекспира в пьесе Яго выходит на авансцену и говорит: «Сейчас начну Отелло наговаривать на Дездемону, что она шлюха. Начну Отелло на ухо шептать, что Кассио хорош с его женою». Это я цитирую буквально. То есть Яго прямо публике в лицо говорит: «Я коварный негодяй, я вам сейчас покажу, как я Отелло с ума сведу».
Угу.
У Чехова этого не бывает. И с людьми, настоящими людьми, не сценическими персонажами, этого не бывает. Вы не приходите куда-то и не говорите, я сейчас буду коварно чего-то такое, или я вас сейчас что-то украду. Вот пьесы Чехова абсолютно закрыты. Чтобы их понять, надо в них вчитаться. У современного человека на это времени нет. Вот Гинкас вчитался в «Даму с собачкой», и спектакль фантастический.
Александр,
вот Тумина с Вахтанговском, вот Фоменко поставил потрясающие вещи. Вчитываясь в текст, может быть, годами, потому что это надо раскапывать как редкоземельные металлы. Вот эти радий и... Вот есть железная руда, прямо вот вычерпай, выплавляй все. А есть уран, который надо 1000 тонн ради грамма переработать. Вот пьесы Чехова, они очень сильно закрыты.
Вот вы в своей книге смыслы раскапываете, вы пытаетесь взять в помощь самого Чехова, вы пытаетесь оперировать его письмами, например. Но там, насколько я помню, там ведь только говорится, он дает какие-то указания, какие-то свои мысли, какие-то просьбы по поводу того, как играть. А вот что играть, я нигде не вижу этого, нигде.
Он... Знаете, какая штука? Здесь вот есть,
смыслы
здесь
он
есть,
не вскрывает.
Абсолютно точно. Есть важная проблема. Как только ты скажешь, это уже будет не его, а твое.
Да.
Нет, ты навяжешь.
Да.
Понимаете, да? Вот если начать, и наша передача этим же грешит, да, когда вот мы говорим, вот надо так понимать, вот надо так понимать. Нет, вот тебе дали, поймешь. Вот тебе будет счастье.
То есть он сознательно это
не поймешь, будет тебе несчастье. Я вам расскажу анекдот, жизненный анекдот. Приехала, по-моему, немцы, туристы приехали в Армению. Это было в советское время. Ну, группа туристическая. Пошли, естественно, на рынок. Или это было... Ну, неважно, где это было, в Армении или в Узбекистане. Совершенно не имеет значения. А с ними был гид-переводчик. И они увидели гранаты. А немцы эти, может, ГДРовские немцы, они, а может, и западные немцы. Короче говоря, так случилось, что они никогда гранатов-то и не видели. И переводчик с дуру, решив пошутить, сказал, корки надо есть, а зернышки выбрасывать.
Что о, это? Господи.
И вот они, черти, купили эти гранаты. И жевали эти ужасные корки. Я даже не представляю себе, как это на вкус, потому что я никогда не пробовал. Я думал, довольно горькая дрянь.
Короче говоря, читайте инструкции перед употреблением пьесы. Одним
короче
словом,
говоря, да? Этих немцев заперло так. Угу. Это, видите ли, понятно, да?
Я для нашего слушателя прочитаю цитату из «Киевской газеты сегодня», чтобы уже ни у кого не оставалось никаких сомнений. В четверг в Ялте Янукович назвал Антона Чехова сначала русским, украинским писателем, а потом и великим поэтом. Отметим, что у Антона Павловича действительно были украинские корни, но из стихов за всю свою жизнь он написал только одну малоизвестную басню про китайцев и зайцев.
Я вам скажу так. Если кому-то интересно про Януковича, то и он сказал еще кое-что покруче. Я сам это слышал. Он сказал, по-моему, во Львове, что ли, он сказал, что вот здесь собрались геноциды украинского народа.
Павел, да, он
геноциды. А ему, значит, сопровождающий на ухо говорит, генофонд. Он сказал, и генофонды.
Ну, туда же. Павел из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
День, всем здоровья. Особое почтение Александру, учителю Александру. Мне кажется, что вот те послания, которые вы направляете к нашим высшим, очень сходные. Вот в них содержится некое знание, которое вы направляете и ко мне. Вы непременно, вот точно, вы учитель. Я так вот и отношусь к вам, как к учителю. Вы даже знаете, спасибо, что не нужно изображать на портрете область портретируемого. Вы точно это знаете. Вы уверены в этом. А я так вот думаю, что даже...
Это он иронизирует.
Такой взрыв сверхновый, может быть, важен. Каким-то образом он влияет. Точно говорите, я иронизирую.
Вы не услышали. Павел, вы не услышали. Я не сказал, что не надо обувь изображать. Я сказал, не обувь главное. Не обувь главное. Теперь еще есть проблема.
Но смысл кроется в деталях.
Значит, есть вот какие вещи. Есть так называемая духовная жажда. И пушкинский пророк начинается вот так. «Духовный жаждую томим, в пустыне мрачно я влачился». Он не в Сахаре влачится. Пустыня – это нечто в духовном смысле пустое место. Это может быть и большой город. Так вот, духовная жажда толкает тебя искать духовной пищи, а если у тебя жажда другая, она тебя толкает искать другое.
Людмила из Москвы, послушаем. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день. Я полностью согласна с господином Минкиным в отношении этого английского профессора, который безобразно написал свою книгу, и даже профессором не хочу его называть. А второе, юбилей Чехова я отмечаю каждый год. Я просто беру, перечитываю сочинения Чехова, и это меня очень радует. Спасибо.
Спасибо.
Вот, наконец, Светлана Ивановна меня просветила. Похвалу Минкина «Маскарада» вы могли слышать на «Эхе Москвы» в особом мнении на прошлой неделе.
Может
я же говорю,
быть.
Где-то вы его хвалили. Значит, я на сайте видела. Ну, конечно, не могу
объясниться. Я вам скажу, я бы, если бы имел возможность, 24
да.
часа бы только
ну,
и
вот
говорил.
Ну, вот все. Я хотя бы уже себя получше чувствую. Думаю, неужели мне снится Минкин с похвалой «Маскарада»? Это уже какой-то... Инна Волкова пишет. Чехова никогда не может быть много, и дело, конечно, не только в юбилее. Чехова должны знать все. К сожалению, сегодняшние тинейджеры в большинстве своем даже не знают, кто это такой.
Она права. Вы знаете что? Мы знаем, что он был, и что сегодня юбилей. А читать его не успевают. Мне кажется, что читают его, особенно молодые, мало, потому что у них просто на это нет времени. У них столько наушников и телевизоров и компьютеров, что на чтение вот этих старых книжек нет времени. Там же есть у него в рассказах, в таких вот большие рассказы у позднего Чехова, есть потрясающие вещи, фантастические. Он очень пошел в глубину к концу жизни. Вот его первые рассказы эти, вот знаете, «Осколки», «Чеханте», вот эти юмористические штучки, это, ну, это стартовое.
Александр, вас спрашивают, что вы можете сказать о постановках пьес Чехова в театре Татьяны Доронина, Юрий Николаевич, но у вас в книге ничего, кстати, нет.
Я не видел.
Нет.
Боюсь, что не помню ничего. Не видели,
да.
Играла сама она потрясающе. Она в «Трех сестрах» у Товстоногова в Ленинграде играла фантастически. Вот это был гениальный такой спектакль.
Завершаем на...
Где Юрский, Доронина
да.
и так далее.
Светлана Ивановна написала,
ну,
когда
все.
Я читаю его рассказы «Мужики во враге»,
да,
я плачу.
Да.
100 лет прошло, окажется, ничего в России не изменилось.
Вот
и какое
самые...
мне дело до того, кого он любил и с кем он спал. Давайте на этом закончим. Программа «Встреча с Александром Минкиным» по поводу никаких не политиков, а по поводу Антона Павловича Чехова и его юбилея. Спасибо вам, Александр.
Спасибо
и
вам.
Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Станет ли Татьяна Юмашева партийной? Политологи ждут возвращения дочери Ельцина в политику.
Комментарии экспертов.
Виксельберга оштрафовали, Россия обиделась. О причинах финансовый аналитик Андрей Сотник.
Право автора.
Писатель Александр Денис. Новый компьютер от Apple выкидывает нас из домов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».